Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, для любителей ограничивать свое познание предмета прочтением названия, не про тиранов. Она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Молодой, да ранний, как говорится, сегодня у меня в гостях Максим Кац. Политик, общественный деятель, урбанист, а также еще первый чемпион России по спортивному покеру. Человек с очень насыщенной биографией, несмотря на молодость. Хотя 33 года, как мы помним, возраст Иисуса Христа и Остапа Бендера. Здравствуйте, Максим. Максим Кац появился в российской политической жизни как черт из табакерки. Сравнение тем более правомерное, что и в его внешности есть что-то от молодого Мефистофеля. В марте 2012 года никому неизвестный 27-летний Кац выиграл, причем в очень экстравагантном стиле, мандат муниципального депутата в московском округе Щукино. А уже через неделю после этого успеха стоял на трибуне многотысячного московского митинга против фальсификации выборов в Госдуму. Потом был Координационный совет оппозиции, который он покинул еще до его самороспуска, активная руководящая работа в штабе кандидата в мэры Москвы Алексея Навального, с которым он вскоре после окончания выборов разругался, руководство избирательным штабом кандидата в депутаты Госдумы Дмитрия Гудкова, который, хотя и не добился победы, но кампанию провел замечательную и новаторскую, во многом благодаря Кацу. И, наконец, прошлогодний совместный успех Гудкова и Каца. Проект «Объединенные демократы», с которым демократическая оппозиция на муниципальных выборах в столице добилась очень хороших результатов. Сейчас Максим Кац участвует в избирательной кампании Григория Явлинского и, увы, уже успел поссориться с Дмитрием Гудковым. О том, почему он так часто ссорится со своими единомышленниками, с которыми, казалось, дело-то спорится, мы спросим сегодня у самого Максима. Но в конце концов важнее другое. Кац действительно генерирует интересные проекты, даже когда они не дают стопроцентно успешный результат. Вокруг него объединилась группа еще более молодых, чем он, людей, заряженных на поиски выхода из того болота, в которое все глубже погружается страна. И нелегкая работа вытаскивать Россию из этого болота достанется именно им, которые к тому времени, когда, наконец, видимо, представится эта возможность, будут уже не очень-то и молодыми. Ведь прикиньте, когда Владимир Путин завершит свой новый, четвертый по сроку президентский срок, тому же Максиму Кацу будет уже 40. Вы действительно очень разносторонний человек, поэтому скажите сами, вот какой все-таки ваш главный интерес, главный приоритет ваш жизненный такой и профессиональный?
Сейчас мне интересно заниматься политикой, но это не профессия и не карьера какая-то. Это скорее просто такой жизненный интерес. Угу. Раньше я занимался бизнесом. Мне казалось важным обеспечить свою жизнь каким-то доходом, который не зависит от моей повседневной деятельности. Поэтому до 27 лет я занимался тем, что строил бизнес. Когда он у меня появился, я смог заниматься тем, что мне действительно интересно. Сейчас это политика, а также урбанистика, улучшение городов. Вот я только что отучился в университете и как раз стал уже дипломированным
урбанистом. Это мы о всем по порядку поговорим. Да, это, да. Это конечно, все интересно и занятно. Но начнем с политики. Вот если взять такую чисто внешнюю канву вашей такой политической биографии, то какой-нибудь злой язык может вас называть таким политическим колобком. Начинали с яблоком, стали от него муниципальным депутатом, потом оказались у Навального. С Навальным как-то пути, значит, насколько я понимаю, сильно разошлись. Работали с Дмитрием Гудковым очень успешно вот на этих вот прошлогодних муниципальных выборах. Потом опять, вот, то есть это и вместе с Яблоком тоже все было, хотя с Яблоком там какие-то странные истории, что вас прекрасно исключили, при том, что вы и по сей день с Яблоком, в общем, в этом смысле такая картина, что называется, запутанная. Сейчас вот я буквально там, когда это было, позавчера, что ли, с огорчением узнал, что и с Димой Гудковым какие-то у вас возникли такие, значит, разногласия. Так все-таки Вот что я суммирую, в чем мой вопрос. Это ваш такой характер, может быть, такой максимализм еще по молодости, тому виной, или вина противоположной стороны, ее какой-нибудь косности, ее непонимание вашей молодой прогрессивности. В чем тут дело?
Ну, я думаю, характер, наверное, здесь имеет влияние на ситуацию. Но глобально, как мне кажется, здесь нету какого-то, как вы назвали, политический колобок. Дело в том, что я никогда на самом деле никому не присоединялся и ни на кого не работал. Я всегда занимаюсь...
Сам по себе.
Да, я всегда занимаюсь той деятельностью, которую сам считаю важной и правильной. Например, когда я избирался в муниципальные депутаты от «Яблока», действительно, я и наблюдением занимался от «Яблока» сначала, и потом муниципальные депутаты от «Яблока». Мне казалось важным избраться для того, чтобы свои какие-то урбанистические идеи продвинуть. Когда возникла кампания Алексея Навального, мне казалось, что это... Он тогда был таким объединителем оппозиции, тогда был координационный совет оппозиции, ну, куда я избрался тоже, я в нем был членом. И мне тогда казалось, это история, которая может дать людям надежду и вернуть им уверенность и понимание, что можно что-то изменить в стране, та мэрская кампания. Поэтому я взял все свои там на тот момент имеющиеся ресурсы и пошел работать к нему в штаб, и волонтерствовал там 2 месяца. Мы провели прекрасную, как мне кажется, кампанию. Я отвечал за все эти кубы, за встречи с избирателями.
А кубы вы придумали или кто-то?
Ну, а сама идея, это не моя, но я придумал, чтобы их было 200.
И почти приблизились.
183 у нас на максимуме было. То есть я отвечал за массовость повседневных операций, чтобы было не 4 куба, а 183. Мы 200 не сделали. Потом компания Дмитрия Гудкова, я принял решение войти в его штаб, он предложил мне возглавить, потому что Дмитрий 4 года твердо держал позиции в Государственной Думе, публично высказывал то, что у всех у нас в голове. Да. Но кроме него никто это в Думе не делал. И мне казалось, что общество должно это как-то, так сказать, не то чтобы, ну, поддержать его. Вот он хочет переизбраться, и общественная организация моя, она приняла решение отплатить ему за его очень честную и правильную работу в Государственной Думе. И мы все пришли к нему делать кампанию. Мы сделали ему кампанию. Там мы много всего сделали, чтобы фандрайзинг появился, чтобы читатели у него, там, и аудитория. Но это я делал не потому, что я пришел к нему работать. Я ни за одну компанию никогда не получал там ни копейки денег. Ни разу. Я всегда работаю бесплатно и всегда делаю только то, что мне кажется важным.
Вы такой бескорыстный или это освобождает вас от каких-то излишних обязательств?
И это освобождает от обязательств. И это, главное, позволяет заниматься тем, что я вижу важным.
Ну, да.
Потому что, когда есть деньги, то тут уже у тебя на чаше весов. Вот здесь твои деньги, а здесь то, что ты видишь важным. И тогда ты можешь пойти работать к Прохорову или еще куда-нибудь, не будем, когда деньги. А когда денег на чаше нету, когда есть бизнес, который приносит деньги, ты можешь на это жить, то ты можешь решать сам, что важно. И вот Гудков мне казался важным. Я это делал. Мы не смогли выиграть. Онищенко набрал 24%, мы набрали 20%, но мы сделали все, что могли. Это вот так. Значит, «Яблоко» – это совсем другая история. У меня всегда были хорошие отношения с «Яблоком», я всегда их очень уважал. У нас был там короткий период, когда я выдвигался в Московскую городскую думу, они меня не поддержали, из-за этого я не избрался в том числе. Но это не страшно. Главное, что это люди, которые 25 лет твердо держат политическую позицию, которая соответствует моей, и они никуда с нее не двигаются. Вот все кричат, мы в Чечне пойдем, значит, восстанавливать российскую армию. Они нет. Прошло много лет. Все кричат, мы Крым, сейчас там Украина. Эти нет, не будем, мы против. Единственная системная большая политическая сила, которая открыто и твердо держит позиции, никуда их не продает.
Принципиальная,
да. Я их сейчас называю, я не знаю, они не обижаются ли на это, партия демократических дедушек. То есть они такие, они честные, принципиальные, по старшим возрастам. Не очень умеют в эти наши все новые технологии, но мы им поможем.
Но вроде бы привили туда молодых людей тоже.
Да. Мне это очень важно. Мне вообще кажется, что отношение к Яблоку и к Явлинскому лично просто нечестное, неправильное, несправедливое. Наши люди, наших взглядов, вот ты произносишь слово Явлинский, такой ор поднимается, как будто это хуже, чем если ты Яровую бы поддержал.
Точно.
Это несправедливо. Человек 25 лет делает то, что считает
Путина,
правильным.
Путина, по-моему, меньше ненавидят, да, чем Явлинского.
Это мне не нравится.
В этой среде либерально-демократической, так
и называемой. Это мне не нравится очень. И я уже много получил на голову помоев, когда я принял решение открыто поддержать Явлинского, и много еще получу. Но я все равно буду поддерживать, несмотря на то, что лично, может быть, это не самая выгодная стратегия, но я считаю это правильным. Mm-hmm. Я считаю, что никакая общественно-политическая сила не может существовать, если люди, которые действуют в ней правильно, честно и твердо, не получают, не то, что не получают общественной поддержки, а получают, наоборот, общественных помоев. Угу. Это неправильно, и я постараюсь это изменить. И здесь тоже я действую сам, потому что мне это важно, и мне это кажется правильным. Я вступил в «Яблоко» поэтому. Я в нее вступил за неделю до думских выборов. Специально до, потому что было непонятно, изберутся или пройдут ли барьер. А я специально выступил и поддержал, что я вступаю до, потому что я поддерживаю их принципы и вас призываю и вступить и поддержать. Как мне кажется, то, что я веду такую независимую линию, не всегда устраивает моих партнеров-политиков. Угу. Не очень нравится, не очень нравилось Навальному то, что я после кампании не поддержал какие-то его начинания. Посмел выступить самостоятельно. Гудков пожелал иметь собственную лояльную себе команду и иметь на это полное право. Угу. Но ему не понравилось, что вот вся команда вошла в «Яблоко», и как-то теперь он зависит. И он хочет иметь другие варианты, не только «Яблоко» с выдвижением. Это его право, он имеет на это право. Он хотел от меня получить гарантии персональной лояльности, я их не дал. Угу. И никому не даю, никогда. Я поддерживаю те политические проекты и те общественные проекты, которые мне кажутся правильными, честными и важными. Сейчас это компания Явлинского и партия «Яблоко». Я хочу, чтобы мы должны, люди наших взглядов, должны иметь партию, которая позволит обеспечить представительство. Вот как мы сделали на муниципальном уровне в Москве, это без «Яблока» бы не вышло. И без Явлинского бы не вышло. И без Гудкова бы не вышло. И без меня бы, наверное, не вышло. Мы сделали это все вместе. Также мы должны иметь партию, которая и в Петербурге, и в Московской городской думе потом, и в других городах позволит людям наших взглядов вести системную общественную политическую деятельность. И этим мне интересно заняться. Этим я надеюсь заняться в ближайшие годы.
Замечательно. Но все-таки точку с Гудковым мы не поставили. Все-таки возможно...
Нет, у меня нет никакого конфликта с Гудковым. Мне не очень понравилось, что он посчитал правильным публично меня слить. Он написал в Фейсбуке такой пост, где он пишет, что я там ругаюсь. А потом через два дня он объявил, что он объединяется с командой Навального. И я знаю, что это давнее требование Навального, что если он будет поддерживать Гудкова, только если он публично меня сольет. И он долго от этого воздерживался, а теперь он решил от этого не воздерживаться. Мне, я считаю, он зря так поступил. Но я готов на это закрыть глаза, потому что мне важно, чтобы дело работало. То есть, если, например, случится выдвижение Гудкова от «Яблока», и будет мэрская кампания, и будут шансы на второй тур, я буду помогать. Несмотря на это. То есть, ну, это политика. То есть, люди делают такие вещи. Не очень приятно, потому что много я сделал для того, чтобы развивался его проект для него лично, бесплатно, без личного интереса. А тут такое.
Тем более, что вот за демократами, либералами... Сколько уже идет эта слава, что там, где, значит, два человека, там сразу образуются три партии. Что никак не, что люди сходятся, тут же расходятся. Никак не могут, понимаете, удовлетворить, что называется, свои самолюбия в союзе.
Это, мне кажется, зря так происходит. Но мне кажется, что общественный взгляд на это сильно преувеличен.
Наверняка.
Потому что любые настоящие политические союзы, они всегда вот такие, там всегда дискуссии. Дискуссий нет только в ЛДПР там, или в «Единой России». Там все взяли под козырек и
на
пошли.
На кладбище, да.
Ну да.
Да.
А когда живое политическое движение живое, там всегда дискуссии. Я думаю, что стоит воздерживаться от того, чтобы так как-то друг на друга как-то вот напрыгивать.
Публично?
Ну да.
Публично?
Публично, да. Ну да, так дискуссии. Но, опять же, ничего страшного. Если нужно для дела, то мы будем действовать так, как необходимо, чтобы сделать второй тур на выборах мэра, чтобы усилить партию. Это совершенно все не препятствует.
Скажите мне, вот это вот ваша такая политическая максима, кажется, озвученная во время муниципальных вот выборов последних, а может быть, тут я ошибаюсь, если вы против Путина, то мы вам поможем.
Да, да, да,
она по-прежнему актуальна?
Ну, для меня, да.
Чем вам так насолил Путин?
Ну, Путин у власти...
Я понимаю, что вопрос риторический, но отвечайте.
Путин у власти дольше Брежнева, уже вот 18 лет. Больше уже 18 лет. Когда он первые годы был у власти, я политикой не занимался и не сказать, чтобы сильно интересовался. С тех пор, как я пришел, от него один вред. Он устроил войну. Он поссорил нас со всем миром. Он внутри страны, он демонтировал нашу демократию, которая вот завоевывалась этими митингами огромными в 90-е, этими дискуссиями, тяжелейшим кризисом. Это все завоевывалась демократия.
Ну, все-таки согласитесь, что как демонтировать начали еще до него. Он тоже появился, ни словно и упал.
Я наблюдаю вот сейчас.
Я понимаю.
Я знаю, что есть длительные разговоры про залоговые аукционы, я все знаю. Но я вижу демонтирование сейчас.
Я понимаю.
И сейчас оно активное. То есть то, что делает Госдума, то принимаемые законы, ограничения всех свобод, возможно, собрания, контролируемые СМИ, такого ведь не было тогда.
Нет, конечно. Прогресс в этом смысле большой достиг.
Да, то есть, может быть, путь начат и тогда, но сейчас он идет в сторону того, чтобы быть диктатором. Мало того, враждебным, чтобы мы враждовали с миром зачем-то, чтобы мы не развивались, а чтобы слои населения, которые вот хотят войны, чтобы поднимались. Мне кажется, что мы воевали с Украиной, вообще это надо было догадаться.
Да уж.
И это все меня совершенно не устраивает, поэтому я хочу, чтобы в страной управляли другие люди, чтобы другие принципы были во главе у тех людей, которые страной управляют. Для этого работаю. Что касается этой максимы, которую вы сказали, да, на муниципальных выборах я настоял, чтобы было требование, что вот мы не поддерживаем тех, кто просто хочет лампочку в подъезде вкручивать, что это политический проект. Мы всех кандидатов спрашиваем, как вы относитесь к Путину. И если там ответ даже нейтрально, уже все. Пожалуйста, справедливая Россия для вас, ЛДПР, КПРФ. Очень много есть политических сил, которые вам помогут. Мы для тех, кто демократическая оппозиция, кто против Путина, кто наших взглядов. И кто хочет идти в политику, пусть на муниципальном уровне, но твердо заявляет, готов заявить, не юлит, ничего, я с вами не буду это обсуждать. Нет, только твердо вот заявляет такие позиции. И мы из 3500 человек отсеяли 2500.
Так, я понимаю. А вот теперь скажите мне, много ли из тех, кого избрали, оказались на самом деле, что они это самое, значит, подпилили, что называется,
скажу голосов.
А в результате оказались дефекторами.
3 человека из 260.
Неплохо.
Да.
Неплохо.
Мы очень старались, мы не смогли всех. Я вот тут могу прям жителям Арбата извинения принести, мы ошиблись. У Арбата вообще украли выборы муниципальные. Арбат избрал 8 из 10 депутатов от Яблока. Угу. Министерство обороны... Устроила у себя в здании резиновую квартиру и привезло из Московской области 2000 военных, которые изменили итог выборов, и стало не 8 на 2, а 5 на 5. Угу. А потом из этих 5 оказалось, что один проскочил еще и вот этот.
Такой, ага.
Единорос. И мы не заметили.
Хамелеон.
Да. И оказалось 6 на 4 на Арбате. Извиняюсь, я приношу извинения, но зато в других районах, в 17 районах у нас большинство, 260 прекрасных депутатов теперь депутатствуют. Ну,
как в моем родном Дорогомилово?
В Дорогомилово 6 на 6, там избралось 6 от Яблока, там есть член регионального совета Яблока и бывший депутат Меньшиков, который предлагается этой группой на главу. Единороссы не дают, они там что-то спорят. Твердо держатся, все хорошие там депутаты избрались.
Будем надеяться. Вы несколько раз употребили это сочетание. Мы, наша команда. Что это такое? Ваша команда? Сколько человек? Кто это? Кто эти люди? В очень краткой такой характеристике.
260 примерно человек, которые участвовали в наших избирательных кампаниях. Ну, как и в любой общественной структуре, есть какой-то костяк людей. Это технический директор, который системы, вот эту всю нашу, которая связывает всех, в общем, организует. Uh-huh. Есть два прекрасных менеджера, которые обычно на избирательных кампаниях моими замами становятся. Ира Правниченко и Аня Кузнецова.
Все люди молодые?
Да, да. Все люди младше меня. Или, или такой, ну, или такого же возраста. Ну, и есть у нас там начальники отделов, которые умеют, знают все типографии, человек, который может организовать логистику и склад на выборах, знает, как это все делать. Все эти люди, мы их называем ветераны избирательных кампаний. У нас есть клуб ветеранов, мы периодически собираемся. Это вот те, кто участвовали в наших избирательных кампаниях. Мы общаемся, некоторые решения принимаем вместе, некоторые просто я их приглашаю работать, они работают. Это те люди, с которыми мы много раз ходили в бой в разных обстоятельствах.
То есть вы все-таки лидер при всех таких, видимо, сложностях своего характера, индивидуализме и всем прочем.
Может быть, можно так сказать. Я не уверен, что индивидуализм – это правильное описание моей личности. Потому что, может, тогда я бы не занялся бы именно общественными делами,
ну,
а
да,
должен
да,
был
да.
заниматься бизнесом или еще чем-то. Нет, это мне интересно. Мне интересно создавать структуры, где люди могут самореализовываться. Мне интересно делать такой штаб, где работающие в нем люди делают то, что им важно, продвигают те идеи, которые им важны, и могут делать то, что они профессионально очень хорошо умеют. Во все мои штабы всегда приходят... Я вот пишу пост, и все знают, что если я пишу пост, и ты к нам пришел, то ты сможешь все свои профессиональные навыки реализовать. Пришел рекламщик, он будет руководить рекламным там отделом, если, если он достаточно умел. Пришел кто-то, кто очень хорошо знает все про рекламу в Фейсбуке, ему будет поручена вся компания в Фейсбуке. И всегда приходят лучшие люди, которые в коммерческом секторе занимаются похожими вещами, но наши сторонники. Вот наши штабы, это для таких людей...
Но это чистое волонтерство,
извините,
путь, да?
Это иногда волонтерство, иногда нет. Это волонтерство, когда это требует несколько часов в неделю. Я очень люблю взять таких людей, поработать с ними, а потом говорить, так, чувак, увольняйся, мы тебе будем примерно такую же зарплату, может, чуть меньше платить, у нас избирательная кампания, демократия зовет тебя на фронт. Ты сейчас давай отпуск или еще чего, ты на 2 месяца, все у нас. И они идут. Ну, конечно, они должны что-то жить. И мы им платим... Чуть меньше рынка, столько, сколько рынок. Но мы сначала проверяем, что это люди, которые хотят реализовать свои... А часто и волонтеры. У нас есть человек, который почти на каждую нашу избирательную кампанию из Франции приезжает на месяц или на 2 и волонтерствует в наших штабах.
Вам действительно предлагали возглавить штаб Ксении Собчак? И почему вы отказались? Тоже ведь человек работает под прикрытием демократических лозунгов.
Смотрите, я не уверен, что тут корректно обсуждать. Разговоры такие ходили. Я сразу артикулировал четко, как только услышал, что они ходят, что я не буду начальником штаба Собчак.
То есть никаких прямых переговоров не было?
Ну, я не хотел бы это комментировать.
Понятно, все не нужно.
Но я сразу четко заявил, что я не буду начальником штаба Собчак. Почему? Значит, сама Собчак мне симпатична, потому что она, в принципе, например, в 2012 году тоже, как и я, избралась в Координационный совет оппозиции. Мы там с ней поработали. Как мне кажется, она тоже двигается в политике в том направлении, которое ей кажется правильным. Глобально у меня есть к ней уважение.
И вы не думаете, что она засланный казачок?
Не думаю. Я вообще не люблю эти теории. Я людям верю по умолчанию. И вот когда есть явные доказательства, тогда я... А так я людям по умолчанию верю. Поэтому я ее мотивам я верю. Что мне не нравится? Нельзя начинать свою политическую карьеру с президентских выборов. Это так не работает. Когда ты Трамп, ну и что туда-сюда. Ты там построил огромную бизнес-империю, там специфичную политическую
ситуацию. Ты уже все равно на каком-то Олимпе.
Да. Когда ты 35-летний молодой журналист, идти в президенты странно. И озвучивание тех идей, которые я полностью поддерживаю, таким персонажем, как Ксения Собчак, уважаемый мной, но просто 35-летняя девушка-журналист приходит на федеральное телевидение и озвучивает наши идеи, это немного девальвирует эти идеи. Потому что люди смотрят и думают, ну, какие-то странные там... Это как я бы в президенты пошел. То есть, это не делается так. Ксения Собчак, сейчас у нее планы партии заниматься. Прекрасно. Если бы она пошла в Госдуму, отлично. Я уверен, что Яблоко ее поддержало бы. Она была бы депутатом интересным. Но нельзя начинать политическую карьеру с президентских выборов. Просто люди не воспримут это всерьез. И видно сейчас, что не восприняли это всерьез. Компания идет довольно долго. Рейтинг не меняется. И хотя была некоторая энергия у этой компании. То есть была волна. Были выступления на федеральном телевидении. Но люди не восприняли это всерьез. И мне кажется, что это просто зря.
Мне кажется, что это все смотрят как такое ток-шоу.
Да, да. И это не способствует продвижению...
Даже те, кто ей симпатизирует, они смотрят на это как на ток-шоу.
Даже я в принципе, симпатизирую ее личности и тем идеям, которые она высказывает. Но мне кажется, что для дела улучшения нашей страны высказывание этих идей таким спикером вредно.
Я вас понял.
И поэтому я отказался помогать этой истории.
Скажи честно, а лояльные власти структуры вам предлагали когда-нибудь, что называется, сотрудничество?
Были намеки сейчас, после муниципальных выборов. Угу. Я тоже сразу заявил публично, что это просто смешно. Угу. Было много предложений и раньше. Хотели купить, хотели немножко запугать, не так, как обычно оппозиция пугает, я пока с таким не сталкивался, но немножко было. Была доследственная проверка, угрожали уголовным делом. Ну и пытались купить, как вы говорите. Предлагали должности в мэрии, предлагали должности в каких-то не мэрии, но в каких-то близких власти структур, предлагали контракты. Никогда не соглашался, потому что есть у меня бизнес и доходы, и это не для денег, и я не считаю это правильным просто. Я не хочу сейчас работать в исполнительной власти, потому что сейчас нельзя ничего сделать.
Ну, понятно.
Ты придешь во власть, даже на... Вот я сейчас закончил университет, и вроде как стал специалистом по городам. И я, в общем, давно этим интересовался, сейчас просто диплом получил. Но если я сейчас пойду работать в мэрию, я ничего не сделаю, потому что система не подразумевает, что ты можешь что-то реально сделать. Mm-hmm. Поэтому я не соглашаюсь на это и отказываюсь.
Он решил, значит, посмотреть, как работает наша власть снизу. И он решил избраться в муниципалитет. Но у него еще был круг, друзей практически не было, никакой команды, ничего. В общем, помогала я ему в этом, короче говоря. Собирать подписи какие-то вначале, с кем-то там, ну, какую-то агитацию небольшую проводить. И вдруг он внезапно выиграл вот эти выборы. Конечно, я была категорически против, чтобы он занимался политикой. Потому что вот ему такому порядочному, честному, прямому очень сложно в этой ситуации быть. Ну, вот видите, он увлекся. Но вы знаете, очень я за него боюсь. Ведь когда он занимается вот этим, ведь столько угроз выйдет в адрес. Безумно много угроз. И, конечно, мы переживаем. Я тоже читаю интернет. Я читаю, как вообще вот пишут. Берут этот национальный вопрос. Ты еврей, ты еврей. Ну, что это такое это вообще? Да? Да? Ну, это чувствуется. Я лично переживаю. Я думаю, что он нет. Вообще-то, по идее, он русский. У него мама-то русская. Понимаете как? Ну, фамилия. Когда начал политику, он поехал в Екатеринбург сам, ведь на свои деньги все. Поехал, познакомился с Волковым. И вот он познакомился с Навальным.
Ну да, это мы знаем.
Вот это все, вот это началось с этого все дела.
И вы стали бояться.
Конечно, я до сих пор боюсь. Потому что, когда он выбирался в Мосдуму, вы знаете, тут сколько было краской написано всяких гадостей про него на всех заборах, на асфальте, на все. Но мы, знаете, мы никогда на него не давили. Я могу только ему посоветовать, сказать: Максимочка, мне вот это не нравится, меня это беспокоит. Но как-то надо давить на него, сказать, что так, так, так. Вот с детства так не было, он был независимый.
А вот теперь ретроспекция некоторая. Вернемся в ваше прошлое, впрочем,
давайте.
Далеко, очень, очень недалекое.
Недалекое.
Еще по времени. Я знаю, что вас родители, сколько, в 8 лет вас увезли в Израиль, а в 17 лет вы вернулись значит, в наши Палестины. Пусть в этом контексте это не прозвучит. Значит, двусмысленно. Вам, что вам в Израиле не жилось?
Мне там никогда не нравилось, видимо, это по семейным причинам было. Я каждый год приезжал сюда к бабушке с дедушкой
каждый
на
год.
Лето каждый год, да, и у меня был летний каникул, я всегда проводил в России.
Угу.
И времена были тяжелые тогда, но мне здесь всегда больше нравилось. Как-то моя культура, язык понятный, как-то мне здесь было понятней. Кроме того...
А иврит вы учили?
Да, конечно, я же в школу ходил в Израиль.
Ну да, я совершенно... тоже предполагаю, что язык тоже вам стал не чужим.
Нет, я на нем как на русском говорил, во всяком случае. Сейчас я уже давно не пробовал, но тогда говорил. Еще Израиль мне не нравился тем, что там меньше возможностей, как мне тогда казалось. Мне интересно было заниматься бизнесом, заниматься своими делами какими-то, а там общество очень такое устроенное, здесь было больше возможностей, как мне казалось. И я, в первую очередь, мне здесь просто больше нравилось. Я всегда хотел вернуться, всю жизнь, когда там жил. И как только появилась у меня возможность, я сразу же вернулся. И потом и родители приехали.
Хотя, казалось бы, да, Израиль – страна высоких технологий, да, не то, что у нас тут нефть и газ качают и больше ничего не делают, да. Страна с политической жизнью, с политической конкуренцией и так далее.
Страна прекрасная. То, что я там ходил в школу, это очень повлияло на мою личность, и вообще это очень здорово. То есть проводить там детство и старость замечательно. Школа там дает в первую очередь уверенность в себе. Там вся школьная жизнь направлена на то, чтобы дети развивались и были уверены в том, что они могут сделать что-то в будущем. Российские школы, они немножко наоборот. Они тебе рассказывают, не высовывайся, что ты еще самый умный, что ли, вот это все. А там как раз очень культивируется вот эта вот уверенность в своих силах. И такое понимание, что ты можешь что-то достичь. Так что израильская школа и вообще общество очень интересное. Очень я там много получил от жизни.
То
там
есть, впитав все это, вы это уже принесли сюда. Вы действительно в бизнесе 17 лет. И как вы вообще сориентировались в таком, в общем, прям скажем, непростом в отношении, тем более, бизнеса городе, как Москва?
Ну, в Израиле я всегда себя чувствовал чужим. В Москве я всегда чувствовал себя своим. Здесь мой город. Я пробовал самые разные бизнесы 17 лет, начиная от того, что я пытался возить из, по-моему, города Рязань людей на автобусах в московские театры. И вообще какая-то была история. Ой, ничего не вышло, конечно. Но это было вообще, это было, конечно, весело. Продолжая какими-то проектами, я уже даже не помню, значит, какие-то арбузы куда-то ездили. Но в итоге...
Первый успех какой был?
Первый успех был, значит, я занялся кофейными автоматами, которые продают кофе. Торговыми автоматами. Это была интересная история. Я искал такой бизнес, который не требует больших вложений, но при этом позволяет получать пассивный доход, пусть и маленький. То есть ты что-то сделал, и дальше оно приносит тебе доход. И мне понравились сразу эти кофейные автоматы, но я не хотел ими владеть. Мне не хотелось быть владельцем автомата, загружать его и все такое. Поэтому я прочитал, что в Америке существует такой бизнес, называется Vending Machines Placement. Когда ты находишь место, куда...
Посредническое такое.
Не совсем посредническое, это такие продажи. То есть ты находишь место, куда можно куда автомат поставить. Ага. Да. И пошел, обошел 15 фирм, занимающихся кофейными автоматами. И одна из них согласилась со мной сотрудничать на таких условиях.
Это вам было сколько?
Это мне было уже 19,
по-моему. Уже 19.
Да. Одна из них согласилась со мной сотрудничать на условиях того, что я нахожу место, а они мне платят какой-то очень маленький процент от оборота этого автомата все время. Мы договорились, заключили договор, а где их ставить я не знал, поэтому я взял телефонный справочник города Нью-Йорк, нашел там Vending Machines Placement компании. Знаешь, как по ним звонить и говорить: «Здрасте, я в России занимаюсь тем же, расскажите мне, как это делать». Попал сначала на русского. Русский занимался. Русский мне, угадайте, что рассказал.
Что? Я не знаю, что нужно ставить какие-нибудь...
Нет.
Русский. Он сказал, что не нужно, что ничего не получится.
Он мне рассказал, что ничего не выйдет, что я такую за глупость придумал в Москве, и он таких на своих там горбу вывез этот бизнес в Нью-Йорке, а я какой-то там мальчик думает, что... Ну, в общем, послушал я его эту речь, стал звонить дальше. Попал на американца с такими американскими ценностями, он мне поверил в мою историю. Это было не так просто. Звонит человек из Москвы, там это... И все мне за 15 минут лекции все мне рассказал. Где надо ставить эти автоматы. Оказалось, что их надо... Все думают, что их надо ставить на вокзалах и
в аэропортах.
А оказалось, что надо их ставить на складах и заводах в курилках
как
для рабочих.
Интересно. И как правильно, да?
Да. И никто об этом не думал вообще. Поэтому я, как только это услышал, обзвонил все основные московские заводы и склады. И у меня завод «Рено», завод «Кока-Кола», магазины «Оби», «Ашан». Все во всех курилках встали мои эти торговые автоматы.
И пошло дело?
Продажи были огромные, успех был очень высокий, конкуренции ноль, никто до меня об этом не пробовал.
А все пихали на вокзалы,
да, и Шереметьево. Даже в те же магазины, входишь в этот «Оби», там огромный ряд этих автоматов в зоне, где покупатели. И ни одного в курилке для работников. А там только мой стоит. И продажи у него в 10 раз выше, чем у этих всех вместе взятых. И мы имели большой успех. Продажи этого моего партнера там выросли вдвое. Я сразу потом договорился еще с компаниями Coca-Cola и Mars, ни много ни мало, чтобы их автоматы стояли рядом с этими. И они мне тоже платили, значит, часть этих денег от доходов. И, в общем, у меня состроилась где-то за месяцев 8 такая структура, которая позволяла мне жить на эти деньги, приносимые, вот их, по-моему, 150 встало у меня за... На эти деньги жить, и я, собственно, на них жил. Отлично. Это был первый бизнес-успех. И, кстати... Ну, практически вот только 2 года назад перестали мне приходить. Ну, копейки были, но вот только-только недавно последний автомат из этих мест как бы удалился.
Mm-hmm. Ну, потому что вы этот бизнес
давно
забросили.
Я давно, я прекратил им заниматься лет, наверное, 10 назад. Но он существовал. Я тогда не так много, как сейчас, знал о том, как надо юридически правильно оформлять бизнес. Поэтому часть этого дела ушла от меня быстро, но часть осталась.
Шикарная история.
Первый бизнес-успех.
Теперь откуда и когда взялся покер?
Вот в процессе этого всего дела с автоматами я как-то стал поглядывать просто какое-то хобби, смотреть. И на каком-то этапе я скачал интернет, стал интернет-программу там PokerStars, нет, это, наверное, неправильно здесь называть. В общем, начал играть на игрушечные деньги в покер. А мы с папой делали много дел, мы вместе с ним начинали. Он отвечал за стратегию, а я за реализацию. И это очень был хороший союз, так бы ничего не вышло. И я начал этим интересоваться, и он стал об этом читать. А он много читает очень. Я тоже читаю, но не так много, как он. И он мне вдруг выдал такую теорию, что в России очень может быть, что можно не просто хобби, а что-то с этим делать. Потому что никто вообще не знал, как правильно играть в покер, зато все пробовали. И я стал ходить в казино, играть в турниры просто для своего собственного интереса, развлечения.
А до этого во что-нибудь играли вообще?
Никогда. Вообще. Я вообще не люблю это все дело. Казино меня воротит прямо.
То есть вы не игрок?
Не.
В значении Достоевского?
Не игрок. Нет. За это на меня очень обижалось впоследствии покерное сообщество. Оно считало, что я чужак. И что я на их искусство и вот их жизнь, вот покер, и я со своим бизнес-подходом там устроил им неправильно все. Мне это никогда не нравилось. Но мне нравилась математика всегда, и мне нравилось всегда делать бизнес. Делать структуры какие-то, которые позволяют, ну, что-нибудь добиться. И выяснилось действительно довольно быстро, что в России очень, ну, в российских тогда покерных играх очень низкий уровень. И достаточно прочитать несколько статей иностранных для того, чтобы просто выигрывать $150 в час на этих столах.
Это еще было время, когда были казино, все это было.
Да, это было казино, Метелица, Корона, вот я все там и играл. Там долго можно рассказывать. Довольно быстро я стал специализироваться на турнирах. Выиграл в России несколько турниров, потом поехал в Лас-Вегас на чемпионат мира по покеру, там все проиграл. Потом стали появляться онлайн какие-то структуры, я стал финансировать других игроков. Потом я выиграл... Значит, потом в России покер признали спортом. Возникла Федерация спортивного покера, и они организовали первый чемпионат, и я его выиграл. Стал первым чемпионом России по спортивному покеру. Это звание у меня до сих пор есть. Там был момент, когда чуть ли не на чествование в Кремле меня должны были позвать, когда там чемпион России по плаванию, по футболу, и вот по покеру.
Есть шахматы, спорт. Ну, почему покер не спорт?
Да, я не знаю. То есть возникла эта федерация, это там, значит, с Кремлем не срослась.
Ну, да. Теперь скажите мне такую вещь. А вот вам покер что-то дал, там, я не знаю, для понимания жизни, конечно, для понимания политики?
Да, покер очень многое дает. Покер, главное, что тебе дает, это он показывает, что самое главное у профессионального покерного игрока – это контроль эмоций своих. Когда ты должен все решения принимать рационально и не принимать ни одного эмоционального решения. Если ты можешь играть целый месяц очень качественно, выигрывать постоянно, а потом один раз принять неверное эмоциональное решение, и весь твой доход за месяц улетит в трубу. Это, кстати, очень неплохо показано в фильмах. Сейчас вышел фильм, я забыл, как называется, про покер как раз. Недавно в кино я ходил. И раньше был такой фильм «21» про команду Блэкджека, реально существующую, которую Блэкджек выиграл. И там очень четко показано, что как только ты начинаешь принимать эмоциональные, а не рациональные решения, ты сразу теряешь весь свой доход. И в покере в обычной жизни ты можешь принять эмоциональное решение, и через 10 лет случится эффект.
Ну да.
В покере это происходит завтра. Вот ты фразы нету. Поэтому покер учит принимать только рациональные решения, вообще не основываться на эмоциях. Покер учит смотреть вперед, оценивать шансы. То есть вот не просто выйдет-не выйдет, а какая вероятность, что выйдет. Угу. Вот как вот сейчас все говорят, Путин точно выиграет выборы. А это не так. Есть, ну, точно там, не бывает 0% вероятности. Всегда есть какая-то вероятность, что он выборы не выиграет. И наша задача – это увеличить эту вероятность тем способом, который мы можем. Люди, которые не мыслят вероятностями, они берут наиболее вероятный вариант и считают его точно произошедшим.
Ну да.
И это демотивирует их действия. То же самое на муниципальных выборах. Мы начинали, и вообще на любых выборах. Я когда любые выборы начинаю, мне говорят, ты с ума сошел. Это невозможно. Избраться депутатом тебе? У меня еще шевелюра такая была, муниципальным депутатом, никогда этого не будет. Избрался.
Ну, вы же тогда, насколько я помню, и листовку всю построили на этом.
Да, была листовка классная, да.
Расскажите, между прочим, я-то помню, остальные не помню.
Я написал листовку, что мне советовали все надеть костюм, волосы там привести в порядок и рассказывать про повышение зарплаты и пенсии. Но я расскажу вам, как есть, и то, что я думаю. И написал там, что я реально думаю. Меня тошнит от действующих политиков, написал я тогда. Это, да, мало знал политиков, вот. Против российской системы я там выступал, вот управление страной, которая тогда была. Ну, в общем, такая была четкая листовка, ее можно показать, у меня сохранилась.
Покажем обязательно.
И она действительно привела, она разошлась по интернету, и меня жители района Щукино избрали.
И это вот был решающий, как вы считаете, вот факт?
Да,
вот,
думаю, это было очень важно, да. Перед каждыми выборами мне говорят, что невозможно. Вообще, перед каждым моим проектом мне говорят, что это невозможно. Но я, будучи, значит, вот покерный опыт, он говорит о том, что нужно брать имеющийся шанс и реализовывать его.
И что ничего невозможного не бывает.
Да, конечно. Вот муниципальные выборы те же. Мы начинали, говорили, никак не выйдет. Никогда. Нельзя избрать. Все сфальсифицируют, не допустят, не позволят. Очень уважаемые люди мне это говорили. Говорил, нет, мы попробуем. Нет, мы будем бороться. Нет, шансы всегда есть. И бах! В районе, где стоит Кремль, 11 из 12 депутатов наши. Кто мог поверить? Никто не мог поверить. А это случилось. Вероятность была маленькая, мы увеличили ее, и она выпала.
Понял насчет значения покера в вашей жизни и в вашей такой политико-менеджерской деятельности. Я понял. А теперь еще одна грань ваших дарований, это вот эта вот городская урбанистика, да?
Да, урбанистика, да.
Почему это городская урбанистика? Урбанистика, масло масляное. Урбанистика. Это чем вам, собственно, так интересно?
Мне вот всегда с детства интересно было, почему некоторые города и районы хорошие, в них приятно находиться, а в некоторых не хочется, и хочется сесть в машину и уехать. И мне вообще кажется, что это основа качества жизни людей, чтобы город был хороший, чтобы в нем можно было гулять, чтобы в нем люди чувствовали себя в безопасности, чтобы им в нем нравилось. И тогда все остальное становится лучше. То есть человек, когда он свой город ощущает хорошим местом для жизни, у него и в остальной части жизни все становится лучше, как мне кажется. Всегда это было интересно. Когда у меня появилось время после того, как покер у меня удался, я стал ездить за свой счет. Я звонил лучшим в мире урбанистам и говорил, давайте вы мне дадите персональный курс лекций. А я вам его оплачу по вашей ставке консультанта. Они все консультанты. Они консультируют мэрии городов. Я говорил, а вы консультируете мэрию, а вы консультируете меня. И платил много. У меня были существенные затраты на это. Это было такое мое персональное обучение, образование. А я высшее образование вообще у меня не было там до очень позднего возраста, до 29 лет, до 30. Я тут только тогда начал им заниматься серьезно. И это было мое образование реальное. Я приходил к реальным лучшим экспертам, брал у них персональные консультации. Это там Ян Гейл, датский архитектор, который потом консультировал и мэрию. Я у него брал личный курс месяц, приехал в Копенгаген, у него учился. Это там Вукан Вучик, профессор транспортный,
это,
очень известный.
Это даже я знаю, да.
Вот. Я к нему ездил, прочитал его книжку, написал ему и ездил к нему в Филадельфию на персональный курс обучения месячный транспорту городскому и урбанистике вот с его точки зрения. Потом мы его в Россию привозили много раз, он здесь проекты делал уже с нашей общественной организацией. И мне стало казаться, что в России просто все делают ровно наоборот от того, как надо. Вот эти люди рассказывают мне одно, а в России делают другое. И я основал общественную организацию «Городские проекты» вместе с Ильей Варламовым, и мы стали продвигать эти идеи. И в Москве они просто на 180 градусов повернулись за время нашей деятельности. Мы когда начинали, были парковки на тротуарах на Тверской, не пройти да. никак, не все. Сейчас деревья, широкие тротуары,
то есть вы хотите сказать, что в этом ваш реальный вклад есть?
Да, ну это, конечно, не наше, вот я не говорю, что это мы сделали, но я думаю, что мы были первыми, кто поднял эту тему всерьез. И власть решила...
То есть это стало носиться в воздухе, и власть как-то это подхватила.
Мы подняли это на повестку, и власть решила... Они тогда думали, как ублажить московский креативный класс, который вышел на Болотную, и они приняли решение, что улучшением города это можно сделать. Парк Горького тогда появился, и потом после этого пошло все в центре. Мне кажется, мы имели на это серьезное влияние. И Илья Варламов своим блогом, который совершенно точно известен, что Собянину все посты прямо на стол ложатся про город, связанные с городом. И мои одно время, когда я был депутатом, тоже ложились. То есть... Как мне кажется, вклад был большой, и Москва реально встала на рельсы намного более правильные. Есть много глупостей, продолжают зачем-то строить в жилых районах широченные магистрали вместо скверов и вместо бульваров. Зачем-то сняли троллейбус, вообще глупость какая-то.
Да, это ужасно жалко.
Да, ужасно. Мы боролись, мы устроили кампанию «Москвичи за троллейбус», но ничего не вышло. И его собираются вообще уничтожить в Москве, вообще без троллейбуса. Это очень глупо. И все эксперты...
А почему? Ведь нынешние троллейбусы, они могут не обязательно с этими рогами ходить.
Конечно,
они на электрическом ходу, конечно,
они едут, могут до 50% маршрута ехать без присоединения к проводам. Но, говорят, это личная позиция Собянина, он считает их старыми. Это его личный такой...
Вкусовщина такая.
Да, вкусовщина. Угу. Это вот главная проблема этой системы. Что хорошо, нам повезло в какой-то степени, у него вкусовщина повернулась в сторону правильных дел с этими тротуарами, широкими деревьями на Тверской, вообще отлично. А вот вкусовщина в вопросе троллейбуса и дорог в жилых районах не в ту сторону повернулась. А это должно не так работать. Должна быть публичная дискуссия, дебаты, выступили те и эти, граждане выбрали, что правильнее, и уже туда пошли. Тут тоже бывают ошибки, но это хоть честно. А тут что мы знаем, кто ему там советует, что ему в голову пришло?
Ну, в целом вы считаете, что все-таки Москва
в целом
лучшую
намного более меняется,
да?
Потому что раньше вообще сплошное строительство этих широченных дорог, магистралей, которые все стоят в пробках, пробки только увеличиваются, ходить по городу невозможно. Сейчас все намного лучше, но тем не менее есть значительные глупости. Поэтому я в выборах мэра в тот раз участвовал и в этот раз буду так или иначе участвовать, чтобы мэр все-таки избрался не от партии власти. Тогда будут серьезные изменения.
А вы какого будете поддерживать кандидата? Гудкова или Митрохина?
Конечно, Гудкова. В вопросе Гудкова-Митрохина, конечно, я на стороне Гудкова, несмотря на его странные действия сейчас. Митрохин, он будет отличным депутатом Московской городской думы. И я надеюсь, что на следующих выборах он выберет такой округ, где хорошие шансы у демократа. И я надеюсь, что мы поможем ему организовать кампанию. Я, конечно, не могу поддержать его на пост мэра, потому что он уже ходил на пост мэра и не очень получилось, несмотря на все положительные там его качества. Есть и отрицательные качества, видимо, сработали, и получился очень низкий результат. Но сделать вместе партию и способствовать его избранию в городскую думу, это я очень с удовольствием.
Я вас понял. А теперь скажите мне честно, Максим, ваши политические амбиции?
Ой, сложно мне тут сказать. Это у меня больше хобби. То есть вообще вот идеальная моя политическая амбиция, вот я депутатствовал в Щукино и был главой комиссии по благоустройству. И я познакомился на телеканале «Дождь», был проект такой «Президент 2042». И я там был...
Это после Путина, который был, да?
Да, да. Такой был проект. И там набрали молодежь, молодых людей, и были группы, как бы. И я был лидером одной из групп, а другой группы «Хакамада» была лидером, ну, хорошие были. И ко мне в группу попала Анастасия Брюханова. Оказалось, что она живет в Щукино. Ей было, по-моему, тогда 21 год. Мы с ней познакомились, она оказалась совершенно наших взглядов, и мы с ней договорились, что мы ее изберем на мое место в Щукинское муниципальное собрание.
Да.
Ее выдвинуло яблоко, и мы ее избрали, и я был председателем комиссии по благоустройству, а теперь она председатель комиссии по благоустройству. И она там работает лучше меня, в Щукино в этом. И мне теперь так нравится. Я сижу дома, значит, в интернете или там что-то делать, какие-то другие проекты. А в Щукино дело, которое мне важно, делается еще лучше, чем его делал бы я лично. И вот эти 260 депутатов, которые избрались, ведь прекрасно же, теперь в каждом районе есть, ну, практически, во многих районах есть человек, который делает эту работу, возможно, намного лучше, чем ее бы делал я, но их много. Угу. Вот это мне интересно. То есть мне интересно, чтобы как можно больше активных, адекватных, хороших людей было на государственных постах, на избранных каких-то позициях, чтобы в Московской городской думе они были, в Государственной думе, в разных городских думах. Вот это мои амбиции, чтобы была политическая сила, которая будет иметь представительство.
Летите, отстреливайте ступени. Ну, а, собственно, куда сама ракета устремлена?
Не знаю. Мне интересно было бы вот организовывать партию. Сейчас это то, что мне интересно. Я не хочу сам постов никаких. Я с ужасом думаю. Я в 2014 году ходил в Мосгордуму. Я честно шел, я сделал все, чтобы избраться. Я набрал 23%, победитель набрал 32%. Вместе с кандидатом от «Яблока» мы-то не смогли договориться, очень обидно. Я уже не обижаюсь, но вместе с кандидатом от «Яблока» мы набрали больше, чем «Единорос». Распределили. И я вот думаю, если бы я тогда избрался, то я бы ходил с 9 до 6 на работу в эту Московскую городскую думу все эти 5 лет. И не сделал бы я никаких проектов, потому что я бы занят был там этими... борьбой с ветряными мельницами этих законов, я бы был там один. Я бы вынужден был бороться. Если уж я оказался бы в Думе, конечно, я бы там боролся. Но это было бы просто настолько менее эффективно, чем организация проектов, что я очень скептически смотрю на то, чтобы самому где-то вот занимать какой-то пост.
Я вас понял, Максим. Мой последний вопрос такой. Как вы думаете... В России все-таки когда-то вот люди вашего типа, я, если же не собираюсь вам делать таким образом комплимент, но они окажутся, что называется, они начнут определять будущее страны.
Обязательно. Я думаю, что у наших политических позиций большинство в обществе их поддерживает. Проблема в том, что власть сейчас контролирует слишком много. Суды, прокуратура, полиция, избирательные комиссии, СМИ... Все под контролем, и нету открытой нормальной общественной дискуссии. Люди не могут увидеть, кто и что реально предлагает.
А людям хочется? Людям...
Я думаю,
у
что
людей
да.
есть потребность это
Я
увидеть?
Я думаю, что да. Люди, когда это видят, когда происходит сильная избирательная кампания, и когда доходит до людей эта информация, они голосуют. Вот смотрите в Москве, как голосовали за Навального. Да, хотя, да. в общем-то, кандидат в мэры, с точки зрения его квалификации, быть руководителем города не очень-то он подходящий. Он никогда ничем не управлял до этого. Однако же люди голосовали за политические взгляды. Это было политическое голосование. Если мы дойдем до людей, если мы построим такую структуру, которая будет твердо идти, не разбегаться, выстроим боевую формацию, которая будет идти вперед, поступательно, не быстро, но вперед, не разбегаться, не начинать друг друга там учить, выстроим такую боевую формацию, дойдем до людей... Точно они нас поддержат. И точно мы выиграем, и не только в Москве. Кстати, опыт Шлосберга в Псковской области, когда там районы какие-то дальние, отдаленные выбирают Яблочников главой, говорит о том, что это все реализуемо. Главное, не сдаваться заранее и не верить в то, как нас убеждают, что все уже решено и ничего нельзя изменить. Вот когда люди заранее сдаются, тогда ничего сделать нельзя. А когда люди борются, то все можно.
Замечательно. Замечательно. Я очень рад нашей встрече. Я вам желаю всяческих, что называется, успехов и попутного ветра всем кораблям ваших проектов. Замечательно. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». В гостях у меня был политик, общественный деятель Максим Кац. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Сибирь – это три четверти всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.